все же они продолжали разговаривать между собой, но общие разговоры прекратились. Отряд разбился на отдельные группы, и каждый был поглощен своей заботой. Большую часть пути Гленарван шел один, все чаще вспоминая по мере приближения к побережью яхту «Дункан» и ее команду. Он не думал об опасностях, которые подстерегали их на пути к Окленду, а думал о своих погибших матросах. Страшная картина эта все время мерещилась ему. О Гарри Гранте никто больше не упоминал. К чему? Когда помочь ему все равно не могли. Если имя капитана и упоминалось, то лишь в беседах его дочери и Джона Манглса. Молодой капитан никогда не напоминал молодой девушке того, что она ему сказала в ту ужасную ночь в храме. Чувство деликатности не позволяло ему злоупотреблять признанием, которое вырвалось у нее в минуту отчаяния. Говоря о Гарри Гранте, Джон Манглс всегда строил проекты будущих поисков капитана Гранта. Он уверял Мэри, что лорд Гленарван организует новую экспедицию. Молодой капитан исходил из того, что подлинность найденного в бутылке документа не подлежала сомнению. Следовательно, Гарри Грант находится где-то живой и невредимый, а если так, то надо обшарить весь шар земной, а его найти? Мэри упивалась этими речами. Они жили с Джоном Манглсом одними мыслями, одними надеждами. Эллен часто принимала участие в этих разговорах и, хотя не разделяла надежд молодых людей, но воздерживалась напоминать им о печальной действительности. Макнапс, Роберт, Вильсон и Мюльреди старались, не удаляясь от товарищей, настрелять как можно больше дичи. Паганель, неизменно закутанный в плащ из формиума, молчаливый, задумчивый, держался в стороне. Следует оговориться, что хотя испытания, опасность, усталость и лишения превращают обычно людей даже с очень хорошим характером в придирчивых и раздражительных, наши путешественники остались по-прежнему преданы друг другу, тесно сплочены, и каждый был готов пожертвовать жизнью ради другого. 25 февраля дорогу путникам преградила река, то была, судя по карте Паганеля, Уайкаре. Ее перешли вброд. В течение двух дней тянулись равнины, поросшие кустарником, и так половина пути между озером Таупо и побережьем океана была пройдена благополучно, хотя все очень устали. Затем начались дремучие бесконечные леса, напоминавшие австралийские, только вместо эвкалиптов здесь росли каури. Хотя у Гленарвана и у его спутников способность восторгаться за 4 месяца странствий притупилась, но все же они восхищались гигантскими соснами, достойными соперниками ливанских кедров и мамонтовых деревьев Калифорнии. Стволы этих сосен были так высоки, что только в футах в 100 от земли начинались ветви. Деревья росли небольшими группами, лес состоял из бесконечного количества отдельных небольших рощ, деревья которых простирали свои зеленые зонты на 200 футов над землей. Некоторые деревья, еще молодые, едва достигшие 100 лет, походили на красные ели европейских стран. Они были увенчаны конусообразными кронами темного цвета. Старые деревья возрастом 500-600 лет были словно огромные шатры зелени, покоившиеся на бесчисленных переплетающихся ветвях. У этих патриархов новозеландских лесов стволы были до 50 футов в окружности. Все наши путники, взявшись за руки, не могли бы охватить такой гигантский ствол. 3 дня маленький отряд брел под огромными зелеными сводами девственного леса по глинистой почве, на которую никогда не ступала нога человека. Это видно было по нагроможденным повсюду кучам смолистой комедии, которая на долгие годы могла бы обеспечить туземцев товаром для торговли с европейцами. Охотники встречали большие стаи киви, столь редко попадающиеся в тех местностях, где бывают маорийцы. В этих недоступных лесах птицы укрылись от новозеландских собак. Мясо их было здоровой и обильной пищей для путников. Паганелю даже удалось высмотреть в самой гуще леса пару гигантских птиц. В нем тотчас же пробудился инстинкт натуралиста. Он позвал своих спутников, и, невзирая на усталость, он, майор и Роберт бросились преследовать их. Эта любознательность ученого вполне понятна, если предположить, что он признал в них птиц моа из семейства Динормис, которых многие естествоиспытатели считают породой, исчезнувшей с лица земли. Кроме того, встреча с этими птицами подтвердила предположение Гофштеттера о существовании бескрылых гигантов Новой Зеландии. Моа, которых преследовал Паганель, эти современники мегатерий и птеродактилей были ростом футов 18. Это были неестественно огромные и очень трусливые страусы, ибо они обратились в бегство с молниеносной быстротой. Ни одна пуля не догнала их. Спустя несколько минут погони эти неуловимые моа скрылись за высокими деревьями. Вечером 1 марта Гленарван и его спутники вышли, наконец, из леса и расположились лагерем у подошвы горы Икиранги высотой в 5500 футов. Итак, путешественники прошли около 100 миль от горы Маунганаму, и не больше 30 миль отделяли их от берега океана. Джон Манглс надеялся сделать этот переход от Маунганаму до побережья в 10 дней, но он не подозревал об ожидающих впереди трудностях пути. На деле оказалось, что частые обходы, всевозможные препятствия, неправильное определение местоположения отряда удлинили маршрут еще на 1/5, и путешественники, добравшись до горы Икиранги, пришли в полное изнеможение. Чтобы выйти на побережье, требовалось еще 2 дня. Причем путешественники должны были удвоить свою энергию и бдительность, ибо вступили в местность, которую посещают туземцы. Однако все преодолели усталость, и на следующий день на рассвете вновь двинулись в путь. Особенно трудным оказался путь между горами Икиранги справа и Гардии, возвышавшейся слева на 3700 футов. Здесь равнина на протяжении 10 миль заросла гибкими растениями, метко прозванными лианы-душители. На каждом шагу руки и ноги запутывались в них, они словно змеи цепко обвивались вокруг всего тела, В течение двух дней приходилось продвигаться вперед с топором в руках, борясь с этой многоголовой гидрой, с этими несносными растениями, которых Паганель охотно причислил бы к классу животных растений.